Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об институте брака в Российской Федерации. День начался с сообщения о том, что в заголовках называется так. Законопроект о сожительстве сняли с обсуждения в Государственной Думе. Рассмотрение инициативы перенесли на другой день. И новая дата пока неизвестна. Во всяком случае, так сказал автор поправок в Семейный кодекс, член Совета Федерации Антон Беляков. У него была идея, чтобы так поменять Семейный кодекс, согласно которому он сам говорит, что он не предлагал приравнять сожительство к браку, он говорил о судебном разрешении имущественных споров пары исключительно при наличии ребенка для его защиты. Но это возвращает нас к тому, что можно говорить и нужно говорить с точки зрения устройства государства об институте брака. Об этом мы будем говорить в прямом эфире. С нами сегодня адвокат Лилия Петрик. Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
С нами сегодня протоиерей, настоятель храма Федора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин. Всеволод Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ждем в ближайшее время семейного психолога Наталью Панфилову. И напомню, это прямой эфир. Можно звонить 7373-94-8, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Есть телеграм, по пользователю говорит МСК-бот, надо писать. Итак, все началось с того, что заговорили о том, что сенатор Беляков предлагает узаконить гражданский брак. Сначала надо разобраться, а что такое гражданский брак, учитывая, что, по идее, вообще-то гражданский брак – это то, что в отделе ЗАГС подписывают. Разве не так, Лилия Петрик?
Вы абсолютно правы, и у нас в сознании немножко в обществе смещены понятия. Гражданский брак у нас таки как раз является зарегистрированным браком в органах ЗАГСа. Все остальное, если это не зарегистрировано в органах ЗАГСа, называется сожительство. Давайте называть вещи своими именами. Поэтому не нужно делать подмены понятия. Очевидно, первоначально сенатор Беляков все-таки планировал сожительство приравнять к гражданскому браку.
С вашей точки зрения, проблемы, о которой говорит сенатор Беляков, вообще-то существуют?
Ну, в данном случае ее не существует, потому что все то, что касается имущества супругов, прав ребенка в семье, и более того, ребенка вне зависимости от того, рожден он в браке, либо не в браке, да, в том самом гражданском, они все у нас регламентированы и установлены федеральными законами, которые сейчас применяются. Поэтому каких-то глобальных новшеств в том, что предлагает сенатор Беляков, мы абсолютно не видим. Да? Кроме того, как я вижу, что данный законопроект, он настроен только на разрушение, а не на создание. Вместо того, чтобы писать законопроекты, которые направлены на создание семьи, да, как ячейку общества, и тем самым поднимать, может быть, даже какое-то общественное значение семьи в обществе, данный законопроект только направлен на разрушение всего того, что мы имеем.
Вы должны объяснить, каким образом, с вашей точки зрения, этот законопроект разрушает все, что мы имеем.
Дело в том, что мы говорим о том, что есть семья, ячейка общества, да, и вокруг которой, в общем-то, строится все государство, это как соты, да, вот в улье. И если мы разрушаем институт семьи, то что
ячейка
у нас остается?
Общества, которую заштамповали в органе ЗАГС?
В том числе, да. Потому что мы делали многократно социальные опросы. Как относится мужчина к женщине, с которой он живет, в зарегистрированном браке и в сожительстве? Абсолютно разные мнения.
Адвокат Лилия Петрик, теперь Всеволод Чаплин, протоиерей, настоятель храма Федора Студита у Никитских ворот. Всеволод Анатольевич, с вашей точки зрения, о каких проблемах института семьи в Российской Федерации можно говорить?
Есть много споров относительно этой инициативы. Вот мне кажется, что кто-то сознательно споры вел немножко не туда, куда его изначально хотел завести господин Беляков. Ведь о чем идет речь? О том, что человек живет с женщиной несколько лет, а потом он говорит, я тебя не знаю, и она теряет всякие права. Вот эта проблема у нас недорешена. Может быть, юристы скажут на эту тему более профессионально, но мы знаем, извините, массу историй, когда такой фактический брак не окончается ничем. Конечно, не нужно приравнивать сожительство к браку. Конечно, семья должна стоять на более высокой общественной ступеньке. Конечно, нужно, чтобы и законы, и общественные установки подталкивали людей к созданию полноценной семьи. Но мне почему-то кажется, что вот этот лозунг в заголовках многих СМИ отмеченный, Беляков хочет приравнять сожительство к браку, он был брошен не случайно. Торпедируют этот закон те богатенькие люди, которые очень не хотели бы делиться своим имуществом. Мы помним разные истории разных наших олигархов и не олигархов, разных звезд, разных общественно значимых фигур, которые, ну, очень не хотели бы делиться своим большим состоянием или малым состоянием. Вот в чем проблема. Карикатуризируют эту тему те, кто имеет деньги, извините, для того, чтобы сорвать эту инициативу и не желают делиться своим имуществом.
Иначе говоря, все-таки есть проблема,
есть
совместного проживания, да, в результате которого одна из сторон оказывается поражена в правах.
Если женщина, которая не является женой, сможет доказать, что у них была общая жизнь и было общее имущество, это очень пугает некоторых наших богатеньких буратин.
Это все Влад Чаплин. Давайте тогда с Лилией Петрик. С вашей точки зрения, проблема, о которой говорит господин Чаплин, это актуальная проблема?
Если женщина не официальная жена, вот у нее те же самые права или все-таки нет? На имущество, на деньги, на собственность?
Я вам скажу, что сейчас судебная практика поворачивается таким образом, что даже если она законная жена, то она ни на что не имеет права. Далеко ходить не надо. Буквально на прошлой неделе мы получаем решение суда. Предыстория короткая. Семья прожила 30 лет в законном браке. Соответственно, бизнес, 40 магазинов в Москве, все хорошо, взрослый сын, внуки. И тут в конце прошлого года она узнает о том, что квартиру, которую он собирался покупать за 100 миллионов, да, он купил на имя любовницы. Буквально через неделю съехал, снялся с регистрационного учета, оказалось, что там еще двое детей, несовершеннолетних, по 5 лет. Мы пошли в суд делить имущество, как же так, до последнего момента он жил вместе в семье, да, 30 лет брака, 40 магазинов. И что вы думаете, нам суд сказал? Мы не доказали то, что он жил в семье. То есть то имущество, которое они вместе там с рынка 30 лет назад разрабатывали, зарабатывали, осталось только с ним, потому что у его любовницы двое детей, да? И то фактически, оказывается, она в браке, в зарегистрированном. Ну, понятно, мы обжалуем это все, но вот мнение суда сейчас такое.
Здесь получается еще более интересная ситуация. Обе женщины будут на что-то претендовать. Я согласен, что тут любовница получает больше, наверное, изначальных возможностей, чем жена, но в конце концов он-то должен отвечать сам за то, что у него и здесь была некая общая жизнь, пусть тогда оставляет себе треть, а этим двум женщинам отдает еще треть.
Сейчас, поскольку
он себе, по-моему, оставляет теперь все.
Он оставил себе реально все. Реально все себе оставил, потому что вот ту половину имущества, на которую претендует моя доверительница, он забрал себе в судебном порядке.
Согласитесь, что это немножко другой поворот той темы, которую мы обсуждаем.
Таких историй очень много, вы знаете.
Очень много. Это к тому, что сейчас, если есть на то волеизъявление сторон, у нас есть все законные инструменты, чтобы это урегулировать. Тот же брачный договор. Вступаем в брак, регистрируем брак, подписываем брачный договор, на берегу делим, что кому останется, все, друзья мои, никаких вопросов.
Но тогда проблема института семьи в том, что брачных договоров не так много.
Так мы давайте лоббировать как раз это, давайте пропагандировать за то, чтобы все были спокойны и договорились на берегу, подписали.
А спросить постфактум-то все-таки можно и нужно иногда. Особенно богатеев. Если нет договора, если нет законного брака, именно гражданского брака, то есть зарегистрирован в госорганах. Вот что этой женщине делать? Просто идти, извините, куда-то во внешнюю среду, пошла вон.
Ну, по сути, ведь получается.
По сути, так и получается.
Да. Но справиться с этим можно.
Надо попробовать. Всеволод Чаплин, протоиерей, настоятель храма Федора, студит у Никитских ворот. Теперь Наталья Панфилова, семейный психолог, профессиональный медиатор-специалист по досудебным примирениям супругов. Здравствуйте, во-первых.
Да, здравствуйте.
И мы начали разговор с того, что с точки зрения участников дискуссии можно назвать проблемой института семьи в России. с вашей точки зрения, что это?
Ну, вы знаете, действительно, вот очень большая проблема в том, что супруги плохо договариваются. Они плохо слышат очень часто друг друга и до свадьбы. И если в состоянии конфликта, это тоже целая проблема. На самом деле, может быть, это тоже отражение, вот, ну, чисто психологическое отражение того, что происходит в обществе. То есть общество очень быстро меняется, не успевают люди за этим, вот, психологически им сложно подстраиваться. Вот, и раньше делить-то было особенно нечего, сейчас есть чего делить. И тяжело расставаться с тем, что было, ну, так или иначе, возникло, да, у людей. То есть это может быть движимое имущество, может быть, недвижимое имущество. И вот тут как раз адвокат, она поднимала такую проблему, ну, говорила про брачные договора. Ну, вот у меня тоже есть юридическое образование, я, правда, не так активно пользуюсь, но вот когда-то лет там 15 назад я тоже ходила со своими клиентами, мы заключали эти брачные договора, это были единичные случаи, и очень много страхов, что это можно все равно оспорить, это все равно, в общем, никакая не гарантия. То есть, на самом деле, психологически очень много страхов у людей.
Да.
Вот, и здесь, мне кажется, что вот надо их как-то стабилизировать, успокаивать. То есть не просто им говорить, а почему вы этого не делаете,
и а вот смотрите, помочь им это преодолеть. Раз вы говорите, надо успокаивать и стабилизировать, мы возвращаемся к идее сенатора Белякова. В некотором смысле наличие подобного рода законодательных инициатив, которые станут законами, людей, по идее, должно успокаивать. То есть вы должны, по идее, приветствовать инициативу Белякова.
Ну, знаете как, вот я к этому отношусь я так очень двояко, потому что, понимаете, вот я вот за семейные ценности. Я за то, чтобы мы все-таки их как-то охраняли, чтобы мы не смешивали, не говорили, а, неважно, будет официальный брак или не будет официальный брак. Самое главное, чтобы мы там все поделили побыстрее, полегче, чтобы люди из-за этого не нервничали, чтобы они это не отрывало их от трудового процесса. То есть я считаю, что это не совсем правильно.
То есть вы возвращаете нас к истории «без бумажки ты букашка». Ну, правда, получается. Если даже хоть где-то в законе мы напишем, что после сожительства у вас будут такие же права, значит, это снизит ценность семьи как таковой.
Ну, понимаете как, вот мне кажется, что здесь надо как-то разделять психологические вещи и задачи там государства, задачи законодателя. То есть если законодатель все-таки хочет демографического бума там или как-то, ну, прироста населения в этом смысле, то нужно как-то людям это показывать. И показывать в том числе с точки зрения всяких законодательных инициатив. Вот, а в этом смысле, конечно, наверное, если мы говорим про детей, то не важно, как мы это назовем. Важно, чтобы интересы детей были защищены по полной программе.
Но тогда это должен быть не закон о сожительстве, а закон о правах детей.
Конечно, конечно. Это как-то нужно правильно назвать. Да? И чтобы женщина понимала, что закон будет охранять ее интересы, интересы ее детей. Вот, вот как-то так.
Семейный психолог Наталья Панфилова, протоиерей Всеволод Чаплин. Господин Чаплин, с вашей точки зрения, если мы говорим о том, как надо усиливать, вот в описанной ситуации усиливать институт семьи, что бы вы сделали?
Вы знаете, можно говорить как можно больше через школу, через СМИ, через культуру о том, что такое настоящая семья, многодетная, многопоколенная, прочно стоящая на ногах, основанная на верности прежде всего, да? Но мы знаем, что в обществе много детей рождается вне семьи, это, я не знаю, сколько процентов, но это большой процент до сих пор, сегодня даже модно стало для женщины в одиноком состоянии завести одного ребенка. Вот об этих детях завести. Тоже нужно думать. Завести для себя, да,
да, это
потому
ужасно
что так
звучит,
надо.
Это
плохо звучит, это
да.
Странная
как
мода.
Котенка.
Но и к этим детям, и к этим женщинам тоже должно быть какое-то внимание. Мы знаем, что у нас очень многие женщины хотят как-то вот так закрутить роман с богатым человеком. Полно таких романов, извините, в офисах, полно таких романов в разных общественных организациях. Понятно, что тут очень мало идет речи о любви. Это может быть увлечение шефа и очень горячее желание подчиненной стать кем-то рядом с шефом, тоже важным человеком. Обычно это кончается быстро, очень часто это кончается ребенком с несчастной судьбой. Но вот все-таки что-то нужно делать и с этим ребенком, и с этой женщиной в плане их поддержки. Я понимаю, что женщина тоже не всегда тут красиво, морально выглядит. Мы знаем все эти романы с боссами. Но и босс не должен воспринимать эту женщину как, извините, одноразовый предмет.
Но вы понимаете, что вы в данном случае, как представитель... представитель церкви, вы поддерживаете одинокую женщину?
Вот у меня тут вопрос сорвался.
Да, вы знаете, действительно, здесь есть определенная моральная проблема. Эта женщина тоже выглядит не очень красиво, как правило. Но все-таки, все-таки вот этот вот босс, этот богатей, должен больше думать. Он должен прежде чем бежать от своей жены на сторону, он должен подумать о последствиях, он должен подумать о том, что он может лишиться значительной части своего имущества. А женщина, что у нее в голове, отдельный вопрос. Но вот у этого господина в голове должна быть одна очень быстро включающаяся лампочка. Если я сделаю вот это, у меня могут отнять половину того, что у меня есть. Включая бизнес, включая собственность и так далее.
А это сейчас есть.
Лилия Петрик только что рассказывала про любовницу, мне кажется, которая все собирала.
Не слышал, пока бюджетных историй такого рода.
Никто это не отменял. У нас... права родителей в отношении ребенка, вне зависимости от того, рожден он в браке, вне брака, одинаково. И если установлено в свидетельстве о рождении, что это папа, он обязан платить алименты. Этого никто не отменял. Идем в суд.
Мы говорим о ребенке.
Мы говорим о ребенке.
Но вы рассказали историю, в которой у него осталось все, а у обоих женщин ничего.
Первое. Мы не привязываемся к одной истории. Да?
Понимаю.
Да, второй момент.
Вспомните другую, пожалуйста.
По поводу детей.
В которой бы все кончилось иначе.
По поводу детей, они имеют право на наследство, и вне зависимости от того, в браке они рождены или
мы
не в браке.
Мы говорим сейчас о женщине, а
согласен,
не о детях.
Согласен, юридически да.
Да.
Да, я вот тут тоже могу подключиться.
Прошу.
Да. Потому что, смотрите, как на самом деле женщина... Понятно, что мы тут говорим и про мораль, и про нравственность, что действительно, к сожалению, сейчас очень много женщин, которые хотят упрочить свое финансовое положение за счет того, что они там как-то приближаются к этим богатым мужчинам, пытаются от них родить детей, правдами или неправдами. Вот, но по-разному бывает, да. Бывает так, что мужчина слишком быстро расстался с этой женщиной, ей невероятно тяжело, ну и что? А, то есть мы на это закроем глаза, скажем, иди на панель дальше, или чего там, нищенствуй, голодай, и с этим ребенком там куда ей деваться.
Но если мы будем ее поддерживать, к примеру, на законодательном уровне.
Мы обсуждаем вообще, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем женщин легкого поведения, мы ушли от темы.
Я вас умоляю.
Мы говорим о том, что это ее выбор, потом ей идти на панель, мы должны говорить о ценностях семьи, как это удержать.
Никуда не денешься от этого вопроса, но вы знаете, что вот очень интересный нерв этой дискуссии в первый раз. Мы ведь эту дискуссию ведем несколько лет уже. Господин Беляков озвучивает эту идею достаточно давно. Вот никто пока не докопался до очень серьезного вопроса. Действительно, женщина часто руководствуется материальными всякими стимулами, мечтами о красивой жизни. Но вот родился ребенок. Отец его может даже отнять и забрать иногда с такими... жесткими методами ведения процесса.
Подождите, можно я перебью вас? Просто Юрий тут пишет нам. Вы сейчас продолжите. Он просто об этом же пишет. Если вы расскажете, как мужчина может реально оставлять себе детей и получать алименты от капризной женщины, то это, наоборот, увеличит количество браков.
Такого рода случаи тоже бывали, но вот эта женщина, она может быть нравственно виновата, но когда родился ребенок, она сама изменилась. И можем ли мы... после этого ей сказать: сама виновата, шлюха, ты иди отсюда.
Вот я об этом
не всегда может. Очень-очень
вот
тонкая тут грань. Люди меняются. Если она, может быть, шла, извините, в постель с мечтами...
Или вовсе не можем.
О Мерседесе...
Перечитайте «Воскресенье» Толстого.
А потом она изменилась.
Вечная тема. Вечная тема, потому что, понимаете, как в душу этой женщины не заглянешь. Почему мы сразу ей лепим ярлык, что она гулящая?
Конечно.
Может быть, она реально влюбилась, может, он ее соблазнил, может, он ей наобещал с три короба. Вот, а она, ну, часто бывает с провинциальными девушками.
Вот я понимаю.
Я почему-то считаю, что мужчина в этом случае больше виноват. Вот больше виноват. Хотя потому, что
но
он мужчина.
Но во всяком случае не меньше.
Так вот, смотрите, как только мы начинаем, как только мы отходим от законных браков, вот так будем говорить, не гражданских, от законных браков, тут же мы встаем на такую не очень понятную дорожку, потому что, ну вот, 191-й пишет, а ведь это будет очень сложно разобраться, а когда у них был первый раз? А первый ли это раз, или, к примеру, для нее пятый? и кого нужно поддерживать, а кого надо осуждать.
Угу. Адвокаты получат кучу денег.
Я предлагаю хотя бы слово дать.
Ну, в данном случае, с точки зрения доказывания, ну, будет браться совокупность доказательств, в том числе свидетельские показания, записи, видео, там, самое элементарное, биллинг телефонов, где номера, когда находились, в какое время, они сейчас, ну, вот просто до 5 метров в расстоянии, да? Это как вариант, если
это нужно будет. Вы говорите о юридической части, а насколько я понимаю наших слушателей, они говорят как раз скорее о моральной составляющей этой истории. Вот в какой момент мы считаем эту женщину недостаточно хорошей? Ну, к примеру, мы говорим, а он у нее третий. Ай-яй-яй, ее поддерживать не нужно. Или это женщина, которая, для которой это жизнь. Вот это была любовь, и она ушла.
Я не верю в любовь, ну, это первое, да?
Хорошее заявление.
Поэтому будем абсолютно отталкиваться от того, что у нас есть в законодательстве, да? Если любовь, то вы правильно заметили, что нужно это лоббировать со школы, с детства, да? Что такое институт семьи, какая должна быть семья? И у нас не возникнет вот таких передач и тем для разговоров, да? Кто правильно поступает, кто морально, кто аморально, да?
Мы никого не... В 19 веке тоже такие истории
не были. Не осуждаем никого отнюдь,
так что, да? Вспомнили одну.
Да. Поэтому с точки зрения чего? Доказать, что они в браке, нет, имущество разделить?
С
что
точки
нужно?
Зрения положения женщины в обществе,
да,
отношение к женщине.
Никуда не девается.
Женщине.
Мы еще дети Советского
вопрос.
Союза.
Надо ли ее такую поддерживать, Наталья Панфилова?
Ну, я считаю, что надо.
В любом случае.
Ну, всех поддерживать. Да, это, ну, знаете как, на самом деле, ну, я уже говорила про то, что, наверное, законодателю надо решить вообще, что он все-таки делает с нашей демографической ямой, то есть он собирается ее как-то поднимать или нет, ну, в смысле, ликвидировать эту демографическую яму. Вот, а, ну, и, в общем, на самом деле, как бы там ни случилось, женщина, когда она вынашивает ребенка, когда она рожает ребенка, ей тяжело. И раз уж так получилось, там бросил ее мужчина, почему она решила оставить этого ребенка? Она решила это, оставить этого ребенка. Надо дать ей шанс стать хорошей мамой.
Так они зачастую не бросают. Мы все знаем про вторые, третьи эшелоны. Он живет на 2-3 семьи вот до, там, до последнего момента, его... пока одна не фыркнет, скажет: все, не хочу.
Я не хочу быть третьей женой.
Да, 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 да.
Но смотрите, о чем пишет Юрий: мужчины перестали официально жениться, потому что женщина. Ну, так устроено все. Она может в любую секунду забрать детей и получать потом всю жизнь содержание. У мужчины в этой истории будет, не будет никаких шансов. Разве нет, Лилия Петрик?
По поводу детей обсуждали многократно. Родители, да, имеют равные права. Так сложилась практика. Сейчас она немножечко меняется, что в большинстве случаев суды оставляют предпочтение за мамой, да. Меняется практика, да. Поэтому папы есть сообщество, которое лоббирует активно свои права отцовские, правильно делают, в общем-то. Я далеко не за, чтобы 100% были с мамой, и я об этом тоже постоянно говорю, потому что суд должен исходить из интересов ребенка. Чьи условия лучше? Кто зарабатывает больше? У кого есть больше времени уделять ребенку, да, и заниматься им? Поэтому здесь такая вещь, которая вне зависимости в браке, либо без.
Практика изменилась, а практика изменилась, потому что богатые отцы забирают себе детей, используя самые разные способы. Но в том числе доказательства. Честные,
вы говорите опять о богатых отцах, но большинство том, мужчин не богатые.
Ну, смотрите, Наталья Панфилова. На самом деле здесь вот именно психологическая проблема встает в полный рост, потому что часто, когда люди разводятся, они детьми наказывают друг друга. И действительно, это не всегда богатые люди. Они просто ребенком размахивают, я не знаю, как кувалды какой-то.
Есть
что ты будешь
да,
плохо себя вести, да, я заберу ребенка, и ты будешь его видеть тогда, когда я разрешу. И это относится и к мужчинам, и к женщинам. Здесь в этом смысле вот то, что я наблюдаю за последние...
Наши слушатели там пишут как раз, что в большей степени это как раз к женщинам относится, потому что мужчины оказываются отодвинутыми. И они это понимают, и женщины это понимают.
Ну, понимаете как, здесь, наверное, исторически, может быть, суды иногда встают на сторону женщин и даже не пытаются разобраться, как оно все на самом деле, как женщины действительно в последний момент не подписывают выезд ребенку, то есть отец уже выкупил какой-нибудь тур красивый, хороший, интересный, вдруг мама в последний момент раз и не подписывает разрешение на выезд. Вот просто хочет таким образом насолить.
Это Наталья Панфилова, Лилия Петрик, вы хотели добавить, ну, 20-25 секунд.
Да, я помню, у нас был буквально не так давно решение суда по определению места жительства ребенка. Суд оставляет детей с мамой, когда мы показываем видеоматериалы, которые были на первых федеральных каналах, да, где мать реально избивает детишек, там, полтора и три года, да, которые не работают, которые в Инстаграме там...
Даже общественный шум
даже это не помогает. И суды второй и третьей инстанции оставляют детей вот с такой мамой, да, о чем мы говорим. Понятно, что папа их взял, этих детишек, и увез там в область к бабушке, где к ним не имеет эта мама доступа, которая в Инстаграм с бутылками пива и со всем остальным.
Радиостанция «Говорит Москва», мы говорим о том, что можно считать проблемами института брака в Российской Федерации. С нами протоиерей Всеволод Чаплин, семейный психолог Наталья Панфилова и адвокат Лилия Петрик. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сенатор Антон Беляков разработал изменения в законодательстве, которые помогли бы, с его точки зрения, судебному разрешению имущественных спор пар при наличии ребенка для защиты, прежде всего, ребенка, который... Законопроект, разработанный Беляковым, везде в прессе называют законопроектом о сожительстве. Мол, сожительство предлагают приравнять к браку. Так вот, сегодня законопроект сняли с обсуждения в Государственной Думе, и когда будут его теперь рассматривать, непонятно, а об институте семьи в целом. Отталкиваясь от этой инициативы Белякова, мы говорим здесь в студии протоиерей Всеволод Чаплин, семейный психолог Наталья Панфилова и адвокат Лилия Петрик. Прямой эфир, поэтому можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот, через СМС-портал, +7 925 48 94 8. Тут уже кто-то из наших слушателей вспомнил, я попросил бы каждого из собравшихся прокомментировать эту историю. Многие смотрят на эти предложения Белякова как на возможность, в том числе и законодательную возможность, разрешить появление гомосексуальных семей в Российской Федерации. Это действительно возможно благодаря инициативам Белякова?
Кому же так насолил бедный Беляков, что его уже в этом обвиняют? Но, насколько я понимаю, все-таки в тексте говорится об отношениях между мужчиной и женщиной. Более того, у нас есть определенная... нормы права, вот юрист не даст соврать, которые говорят о том, что сожительство все-таки возможно между мужчиной и женщиной. Вот кому-то очень не нравится инициатива Белякова. Кстати, я не исключаю, что и за отрицательным отзывом про правительство тоже стоит какое-то лобби богатых людей. Вот в чем только не обвиняют эту инициативу. Узаконение блуда, пропаганда гомосексуализма.
Вы все-таки полагаете, что это попытка бороться с богатыми?
Да, я вижу отрицательные вот эти реакции, которые даже подтянули консерваторов, как следствие некоего заговора богатых людей.
За больное, что называется. Наталья Панфилова, с вашей точки зрения.
Ну, я вот тут не вижу, где тут однополые браки, потому что все-таки брак...
Женщина усыновила ребенка, потом начала жить с другой женщиной. Вот, смотрите. И в результате, по закону Белякова, так как они много лет живут, мол, дескать, так и получится.
Ну, пусть Беляков сделает оговорку.
Про мужчину и женщину.
Что это не распространяется
на однополые отношения.
Он, по-моему, да, действительно не оставляет лазейки для однополых.
Прошу, продолжайте.
Ну, понимаете как, вот на мой взгляд, все равно, я говорю, что и в нашем менталитете раз, да, и то, как вот сейчас складывается отношение к браку, то есть имеется в виду брак официальный, гражданский брак, это имеется в виду между мужчиной и женщиной, но никак не между однополыми людьми. Поэтому я думаю, что здесь это просто притянуто за уши.
Это Наталья Панфилова, да, Лилия Петрик, прошу вас.
Уважая, безусловно, мнение сегодняшних коллег наших, позволю себе все-таки не согласиться и предлагаю смотреть гораздо шире. Потому что один законопроект это не решает все. И если идет лобби пропаганды гомосексуализма, то оно и в том числе идет...
Но в таких случаях лазейка работает
конечно,
хорошо.
Конечно, то в том числе идет через такие законы. Завтра будет еще один, в СМИ появится информация про что-то третье, и вот вам лобби начинает работать, да, но это всеми отработанными всемирные техники, как продвинуть ту или иную идею. Фактически мы разрушили семью, потому что все говорят, а зачем нам расписываться не нужно, если что, и так в суде поделим,
точно,
да?
Точно так же можно сказать о любом законе в поддержку детей, что эти дети могут оказаться в руках у однополой пары и вперед. Не вижу логики.
Хорошо.
Не вижу убедительности.
Евгений Марковин требует все-таки от Лилии более точно говорить. Она пишет, как такое может... И он пишет, юрист называет гражданским браком сожительство. Гражданский брак – это брак без церкви.
Гражданский брак, мы вначале сказали, правильно, тот, который зарегистрирован в органах ЗАГС.
Да,
если не зарегистрирован, верно, сожительство.
С церковной точки зрения, да, это брак без церкви, то есть брак, который зарегистрирован в органах власти.
Это Всеволод Чаплин, которого, кстати, Анна спрашивает. Странно, что отец Всеволод, в принципе, говорит о гражданском браке. По идее, вы ведь должны признавать только церковный.
Гражданский брак – это для церковных людей, брак вне церкви. Но вот у нас в одном из церковных документов сказано, что гражданский брак, то есть брак зарегистрированный, это не блуд. Некоторые, да, некоторые спорят и с этим документом, говоря, что все-таки любой брак, брак без венчания, это не полноценный брак с точки зрения христианина, но вот, по крайней мере, на уровне официального церковного документа этот брак блудом не считается.
С точки зрения церкви, брак, какой брак совсем правильный в России?
Венчанный, конечно.
Венчанный,
конечно.
А при этом гражданский...
И зарегистрированный в органах власти.
То есть все-таки вот...
Без регистрации не венчают.
Двойная регистрация.
А, даже, даже сейчас так, да? Если нет зарегистрированного гражданского брака, то только после...
Да, потому что есть, вы знаете, случаи, когда люди в таком эйфорическом состоянии, особенно после победы сборной, могут прийти в час ночи в храм и сказать, а мы хотим вот сейчас обвиняться.
У нас не Лас-Вегас, да?
Давайте сначала все-таки берите ответственность друг за друга перед государством, а потом перед Богом.
Еще
второе
раз,
более серьезное.
Еще раз, Григорий из Питера просит уточнить. Значит, брак без регистрации – это блуд.
Да,
это
конечно,
сожительство.
Конечно.
С юридической точки зрения это сожительство.
А сожительство – это блуд.
С православной не знаю.
Если
это и уточнение.
Если он не венчан и... значит, обычно не зарегистрирован, конечно, это блуд.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я вот хотел бы сказать, в принципе, такой подобный закон есть в Германии. То есть там, в общем-то, неважно, жили люди или нет, если, ну, как бы, генетическая экспертиза доказывает, что ребенок человек, он обязан платить алименты. Но с моей точки зрения, это приводит к довольно-таки уродливым явлениям. Ну, первое, как я откуда это узнал, какой-то спортсмен жил с женщиной, не хотел иметь детей, но она в результате, в общем-то, оральным сексом взяла его сперму, таким образом зачала и стала получать от него алименты.
Женщина.
Да.
Ну, женщина – это реальный случай. Второе. Ну, мне кажется, что вот это сильно нанесет удар вообще по... желанию даже совместно жить.
Кто прокомментирует вот эту историю?
Я могу прокомментировать относительно детей. Возвращаемся. Даже если случилось, родился ребенок, и папа ребенка говорит, не признаю, не мой ребенок, в российском законодательстве есть все рычаги, чтобы в судебном порядке установить отцовство и взыскать алименты. Но права ребенка защищены.
Смотрите, а ведь наш слушатель говорил об этом случае как доказательстве того, что женщина может воспользоваться, и ребенок появляется тогда, когда...
Ну, это исключение скорее, да? Сейчас все относятся к рождению ребенка гораздо проще, потому что все понимают, там, порой сделать эко дешевле, чем платье купить, да, там. Потому что сейчас все на таком уровне. Здесь сознательная
Еще
ответственность.
Раз, женщина пытается и результативно пытается, да, воспользоваться мужчиной. И мужчина потом платит алименты. Об этом говорил наш слушатель. Да, прошу.
Вот я хотела вот что-то
Наталья Панфилова.
Да. На самом деле, все-таки здесь речь идет о том, что мужчины иногда ведут себя очень безответственно. И за такую безответственность все-таки надо расплачиваться. Что значит «взяла его сперму»? Ну, предположить вот такую многоходовку, что там это был презерватив, она этот презерватив куда-то там умыкнула, каким-то хитрым образом, значит, впрыснула эту сперму.
Медикам нужно будет знать срок хранения.
Да-да-да, это вот как-то нужно очень вот к этому подойти.
Нет, он, безусловно, участвовал.
Дальше.
Возможно, это
дальше
вообще был...
Дальше какие-то банки спермы появятся.
Ну да, которые уже существуют.
Я думаю, что все было гораздо проще. И
наступит постгуманизм.
Да, я думаю, что было гораздо проще, просто был обычный незащищенный секс, и все.
Вот эта вот история, они должны доказывать, раз уж они говорят о том, что есть ребенок и права ребенка, и каждый должен вносить свой вклад. 251 пишет, женщина должна доказать, что мужчина хотел этого ребенка.
Не согласна.
Это
если они оказались
доказать,
невозможно. А есть ребенок, как
это
он появился?
Да,
да, это и есть доказательство.
Да, да. И, соответственно, не все, как Моника в Белом доме, да, сохраняют платье, поэтому...
Но вы знаете, то, что говорит Бельюков, вот в этом контексте особенно интересно. Ведь одно дело – это просто рождение ребенка, положим, случайное, да, или произошедшее в результате вот таких ухищрений. Другое дело, когда люди 3-4 года и больше живут вместе, у них общее имущество в той или иной степени, общие интересы, общая жизнь, общая, извините, какая-то все-таки душевная связь. И потом вдруг мужчина говорит, не знаю этого человека.
Но Лилия говорит, что, это легко это... доказать существующим законом.
Ну да, всякие биллинги и все прочее, может быть. Но статус-то все-таки у этой женщины гораздо более низкий при судебном деле. И вот эта взаимная связь, она даже без относительно рождения ребенка, ну, имеет какую-то ценность. Да, это блудная связь. Да, это, если хотите, что-то неоправданное нравственно как со стороны женщины, так и еще больше со стороны мужчины.
Вы сейчас говорите страшные вещи. Да, это блуд, но статус этого нужно повысить.
Но нет, смотрите, ответственность должна все-таки быть у обеих сторон. Лучше
какая?
Всего подтолкнуть.
Административная, уголовная?
Юридическая,
какая
имущественная.
Так она не будет, всего, да, нет, лучше нет никакой ответственности
а лучше всего
и не
подтолкнуть
будет.
Этих
нет,
людей.
Подождите, она есть, по вашему
мнению. Лучше всего подтолкнуть этих людей к браку, и, может быть, вот такая ответственность и их и подтолкнет к созданию семьи. Почему? Потому что если человек будет знать, что, разрушив эти отношения и побежав, извините, дальше, он достаточно много потеряет,
он
подумает, не все, не сразу, не обязательно молодые люди, но люди возраста среднего и выше среднего подумают, это их подтолкнет к более прочным отношениям.
В свое время песня какая-то такая была, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Ну вот теперь просто другой поворот.
В буквальном смысле, да. Да.
Наталья Панфилова, а как можно вот эти так называемые гражданские семьи, с вашей точки зрения, подвигнуть в сторону реального брака?
Ну, вы знаете, мне кажется, что мы действительно немножко упустили какой-то вопрос воспитания, вот абсолютно точно. Вот, поэтому сейчас это немножко поплыло, и...
Так, может быть, время другое, говорят.
Понимаете, как, ну, как время другое? Время другое в зависимости от того, как мы к этому относимся, если мы наплевательски к этому относимся, потому что сейчас бывает так, что люди после середины жизни не вступают в брак совершенно сознательно, потому что они боятся с кем-то делиться, боятся как-то... Ну, то есть они не видят действительно смысл в таком официальном браке, ни церковном, ни гражданском браке-то. Вот. А молодежь боится, потому что тоже не понимает, зачем им это надо. То есть вот получается так, что у нас ну, и вот много категорий людей оказываются в такой вот зоне риска.
Но, смотрите, научить в детстве этому могут в семье или в школе?
Да. У нас нет ни юридической грамотности такой достаточной.
Почему могут СМИ научить, может, интернет научить, если правильные вещи туда закладывать, простите. Вот,
пропаганда с детства, то, о чем я говорила. И мы тогда не будем обсуждать, что некое сожительство кого-то к чему-то подтолкнет. Да к разлаганию подтолкнет. Но не бывает из плохого хорошего.
Но вы сейчас не пропагандируете, вы запугиваете.
Я говорю о том, что давайте создавать семьи и сохранять их. И писать законы, которые будут во благо сохранения семьи, в том числе тем самым будут
Юрий
защищать...
Юрий продолжает с вами спорить. Пишет, давайте. Официальных браков нет только потому, что женщина всегда забирает детей алименты. Поменяйте ситуацию, все поменяется.
Я согласен с тем, что многие люди сегодня живут совершенно неправильно, и об этом нужно говорить. Я согласен с тем, что вот в этих предложениях господина Белякова есть некая двусмысленность, и не случайно в церковной среде было очень много споров об этих предложениях, и, кстати, наша церковная комиссия по вопросам семьи от этих предложений дистанцировалась вполне официально, но споры продолжаются. И вот в чем тут, наверное, одна из главных заковык. Люди живут неправильно, как мужчины, так и женщины имеют с этого, извините, свою выгоду. Все хотят остаться при своих, и в итоге, как боязнь материальной ответственности, так и материальная безответственность порождает все больше эгоистов. Люди просто не хотят даже вступать в неформальные отношения. Все больше вот этот культ одинокого волка, да, одинокой волчицы имеющих при этом иногда некоторое количество случайных связей в год, это культ, который у нас пропагандируется подспудно и через СМИ, и через песни, и через некоторые романы там, и так далее. Вот, вот это беда. Людей подталкивают с разных сторон к тому, чтобы они оставались одинокими.
Ну, вот хорошо, я бы даже продолжила, да, эту мысль, потому что, знаете, как вот, допустим, с чем я сталкиваюсь сейчас? С тем, что молодая часть вот моих клиентов, они говорят о том, что я не буду вступать в отношения, это мне не даст возможность делать карьеру. Так я вот могу быстро перемещаться в другой город, в другую страну, там, и вообще, то есть я могу работать хоть по 12 часов, мне никто не будет делать никаких замечаний, как это, выносить мозг. Ну вот, а если мы говорим про людей такого зрелого возраста, то начинаются разговоры о том, что я не буду ему стирать носки, или, а что это я
но
буду...
Но уже никто не стирает
стиральные
носки.
Машины уже, уже придумали.
Но, тем не менее, все, да. Это страшилка.
Но пугают же этим
конечно. Бытом. Пугают, но дело-то не в носках, да, а в том, что это как символ носки. То есть, что ну, вот да. Я вместо того, чтобы я буду там, я не знаю, в парке там гулять, я
вместе
буду...
вместе идите гулять, да?
Я буду ему готовить ужин из 5 блюд, а он будет сидеть с моим телевизором, мне это не интересно.
И это тоже проблема.
Вот откуда эти страшилки?
Откуда?
Я
тоже не понимаю. Даже
ваш друг Юрий. Ваш друг Юрий.
Даже в советское время такого не было.
Секунду.
Боятся секунду. Быть использованными.
Мужчина берет женщину замуж. Так. Он решает. Он обеспечивает семью и так далее. Вот такое отношение, оно тоже
а
было.
А он сам вот такой мужчина, Юрий-то у нас?
Не знаю, он, во всяком случае, не описывает.
Который взял ответственность за детей, за жену, она не работает
зачем?
И готовит ему 5 блюд.
Секундочку,
да.
Я мужчина, и поэтому так. Не потому, что я взял какую-то ответственность.
Да, очень часто эта вот ответственность выглядит так, что мы не пойдем сегодня в кафешку, ты мне приготовишь ужин из 5 блюд, потому что я
у меня главный. Телевизор.
Да, у меня телевизор.
Да.
Просто по гендерному признаку?
Да.
Разве не было такого?
Ну, я, во всяком случае, выросла в Советском Союзе, в обычной советской семье, где работали мама и папа, и если папа неделю дома, то он отводил меня в школу и готовил обед. Мама просто имела свободное время, поэтому для меня это страшилки, реально, я мужчина. Ну, в общем-то, не знаю,
ну, во-первых, вам повезло, да, потому что я тоже из Советского Союза, и я родилась в 66-м году. Вот, нет, я просто говорю про то, что я реально вижу.
Секунду, Юрий объясняет, у меня телевизор, потому что я весь день деньги зарабатывал. Все, я пришел домой, я теперь отдыхаю.
А жена не зарабатывала?
Ну, она меньше.
Послушайте, но она тоже зарабатывала, да? Но какая разница? У меня как адвоката одна ставка, а как преподавателя 17 в 500 в месяц. Работы, нагрузки очень много. Это что значит, что я не работаю? Или что значит, что он телевизор смотрит, а мы не вместе там детей воспитываем? Почему?
Это значит, что он мужчина и глава семьи. Да, я так понимаю эту
да
логику.
Мы все рады, никто не оспаривает. Мужчина – глава семьи, и всему голова – это бесспорно, но так, не умаляя права женщин.
Стэн Чаплин, смотрите, 222 пишет, вот все, что вы сейчас обсуждаете, все, что мы сейчас здесь обсуждаем, это бытовуха и правда жизни. И все равно, что бы мы там ни говорили про придуманные стиральные машины, это бытовуха и правда жизни, а людям это не нужно, и сейчас это сложно.
Вы знаете, одна бесспорная есть польза от предложения господина Белякова, это то, что мы это все сейчас обсуждаем, да. И обсуждаем, вскрывая некие очень тщательно законопачиваемые щели в народном, на нравственном сознании, в сознании людей. Нужно это, конечно, нужно это все обсуждать, это быт, но быт имеет нравственное измерение и духовное измерение. Если человек эксплуатирует другого, а потом еще бросая, считает, что этого другого нужно выкинуть как можно дальше, как ненужную вещь, ну, плохо это. Вот хоть убейте, я не соглашусь.
Не нужно быть церковным и религиозным, чтобы понимать, что это плохо.
С теми, опять же, богатыми и влиятельными людьми, которые очень боятся этих мер, потому что рыльца в пушку. Вот и все.
Да, прибежит сейчас 10 любовниц, не считая легких увлечений.
Ну да.
И предъявит претензии.
Да. Вот из-за таких ответов, вот а я тоже работала, и жениться-то не хочется, пишет 894-й. На самом деле, я хотел спросить Наталью Панфилову на этот счет, насколько у нас распространена вот эта вот история типа домостроя такого, где мужчина глава семьи, который вот я пришел и все заткнулись.
Ну, вы знаете как, сейчас это на самом деле начинает прям вставать в полный рост, даже я вот удивляюсь. А, может быть, потому что, ну, как ни странно, при Советском Союзе мужчины и женщины были в большей степени равны. чем сейчас. То есть сейчас вот...
Женщина была равнее.
Ну, равнее, да.
Может быть, да. Товарищеские суды, вот это все.
Некое, да, некое вот это мужское лобби, которое там прижимает слегка женщину и по карьерным всяким изыскам, вот, и дома тоже пытается оставить вот эту вот женщину босую беременную на кухне. Вот, а действительно, да, мужчинам интересно над женщиной доминировать. Показывать какую-то свою власть. Если он в социуме не может показать свою власть, то он хотя бы дома пытается продемонстрировать эту власть. Угу. Вот это действительно так и есть. И причем даже какой-нибудь студент, который еще толком не зарабатывает, а прирабатывает где-то, он своей девушке пытается тоже ее контролировать.
Но он посмотрел, говорит, это у папы.
Ну, не обязательно у папы. Не факт, что он у папы это просмотрел.
Значит, в соседней семье.
У него вырастает это свое эго, которое говорит, что я тут должен быть главной. То есть я вот, если я пока еще никто и никак в социуме, то я хотя бы над своей девушкой должен эти крылья распустить и контролировать ее каждый ее шаг. Если она что-то сделает не так...
Может, это просто природные особенности женщины и мужчины. Вот такими им Господь создал, их Господь создал.
Так задача государства в том числе и как-то чуть-чуть сдерживать
это. Когда вы говорите, вот хорошего, вот вы говорите, задача государства сделать это, или задача общества, или это одно и то же?
Ну, понимаете, как общество, государство как это, законодательно закрепляет то, что общество хочет, ну, как бы продвигает, требует, да, да. Требует, да. Вот, иногда бывают, да, законодательные инициативы, я думаю, что адвокат сейчас это подтвердит, которые спускаются сверху, и они никому не нужны, но тогда они игнорируются обществом. Поэтому здесь, наверное... Как-то вот так это выглядит.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Приветствую вас, Юра, и ваших гостей.
Прошу.
Подключился только что, но по голосу, по-моему, господин Чаплин.
Если он самый, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Вот у меня, знаете, представление тоже такое свое, может быть, именно вот о мужчине, женщине, отношениях. Но я считаю, что обязанности и права есть как у мужчины к женщине, так и наоборот,
ну,
которые
конечно.
Должны исполняться.
Ну, конечно.
Это, да, если это вот в наших понятиях, я имею в виду взрослого человека, у которого за спиной опыт некий, все согласятся со мной, это однозначно. Дело в том, что мужчина по природе своей, он доминировать пытается всегда. И женщина по природе своей, она тоже сопротивляется некому вот такому доминированию мужчины. Но учесть надо все-таки одно, что мышление у женщины и мышление, и делать выводы, и принимать решения у мужчины совершенно разные.
И поэтому, это все нормально, вот, и это все нормально, и сложности, связанные с этим, преодолимы, если есть любовь. Вот я все-таки, в отличие от некоторых участников нашей дискуссии,
да, мы помним, многие верю. Обратили внимание на заявление Лили Петрик.
Я думаю, что вы тоже верите на самом деле.
В силу профессии
мне
нужно быть циничным.
Как у нас в Рязани
циничным.
Говорят, after all inside of you и все прочее, извините за рязанский язык.
Слушайте, но все-таки вот Пномпень, так подписывается наш слушатель, 717-й, пишет, вот у нас нет общества в стране, есть население, и поэтому нет смысла все это обсуждать, потому что здесь, вот когда нет общества, когда люди почти не влияют друг на друга, надо только выживать и приспосабливаться.
И что, в гроб, да, вот так вот сразу в гроб и больше ничего?
Вы думаете?
Ну вот,
другого выхода.
Пномпень, по-моему, предлагает что-то подобное.
Юрий, я все-таки говорю о том, что мы должны, наше общество, и мы как часть общества, как активная часть этого общества, лоббировать исконные интересы семьи, да, и, друзья, давайте идти в ЗАГС. Кто православный в церковь, кто евреи под хупу, кто мусульмане, там, не знаю, какая религия, какой процесс, да, давайте все-таки, да, давайте все-таки создавать семьи, которые будут держать и поддерживать наше общество, и вот, да,
смотрите,
что-то там
Павел
такое интересное.
Да, это конкретный случай, у нас полминуты осталось. Павел Кряжев пишет, встречался с женой, с первой женой, предложил ей съехаться, сказала, хочешь жить вместе, женись. Женился, 5 лет прошло, ругаемся жестко, особенно в первое время ругались. Главные проблемы все нужно между собой обсуждать. И вот дальше, что держит, пишет, первое, держит штамп, второе, еще больше держит ипотека, которую пока даже не взяли. Вот такие рецепты предлагает Павел.
Кроме любви есть другие полезные вещи.
Всеволод Чаплин, протоиерей, настоятель храма Федора Студита у Никитских ворот. Наталья Панфилова, семейный психолог, профессиональный медиатор, специалист по досудебным примирениям супругов. И адвокат Лилия Петрик были сегодня в программе «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.